«А теперь о чем вы говорите?» — спросила Сара, входя с ботинками в руках. «Об очередной поездке в Италию?»
«Нет», — сказала Мэгги.
Она говорила неразборчиво, потому что держала во рту булавки. «О приставаниях пьяных мужчин».
«О приставаниях пьяных мужчин», — повторила Сара.
Она села и принялась надевать ботинки. «Ко мне они не пристают», — сказала она. Роза улыбнулась. Это было очевидно. Сара была угловатой и невзрачной, с землистым цветом лица.
«Я могу пройти по мосту Ватерлоо в любое время дня и ночи», — продолжила она, расшнуровывая ботинки, — «и никто не заметит».
На одном шнурке был узелок, она стала возиться с ним. «Но я помню, мне говорила одна женщина, очень красивая женщина, похожая на...»
«Поторопись», — перебила ее Мэгги. «Роза ждет. Так вот, эта женщина рассказывала, что когда она заходит в Риджентс-парк поесть мороженого...»
Сара встала, чтобы как следует вставить ногу в ботинок. «Чтобы поесть мороженого за округлым столиком со скатертью под деревьями». Она стала прыгать на одной ноге в одном ботинке. «Так вот, она говорила, что глаза выглядывают на нее из-за каждого листа и жгут точно солнечные лучи, даже мороженое тает».
«Мороженое тает», — повторила Сара, хлопнула сестру по плечу и повернулась на носке.
Роза протянула руку. «Вы останетесь дошивать платье?» — спросила она. «Не пойдете с нами?»
Она-то хотела, чтобы пошла Мэгги.
«Нет, я не пойду», — сказала Мэгги, пожимая ей руку. «Мне будет противно», — добавила она, улыбнувшись Розе со странной откровенностью.
«Она имела в виду меня?» — думала Роза, спускаясь по лестнице. «Она хотела сказать, что ей противна я? Хотя она мне так нравится».
В переулке, который выходил на древнюю площадь поблизости от Холборна, продавал фиалки старик, такой потрепанный и красноносый, будто он простоял на перекрестках много лет подряд. Место он себе выбрал у ряда столбов. Туго увязанные букетики, каждый с зеленой оберткой из листьев вокруг полузавявших цветов, лежали рядком на подносе. Продать старику удалось немного.
«Хороши фиалки, свежие фиалки», — механически твердил он прохожим. Большинство из них даже не оглядывались на него, но он повторял и повторял свое заклинание «Хороши фиалки, свежие фиалки». Точно и не надеялся, почти что кто-нибудь у него их купит.
Подошли две женщины, старик протянул цветы и опять произнес «Хорошие фиалки, свежие фиалки». Одна из женщин бросила на поднос два медика. Старик поднял глаза. Вторая женщина остановилась, оперлась рукой о столб и проговорила «Здесь мы расстанемся».
На что другая, невысокая и полная, хлопнула ее по плечу и сказала «К чему эти глупости?». Высокая вдруг хохотнула, взяла с подноса букетик фиалок, как будто это она заплатила за него, и обе пошли дальше.
«Странная покупательница», — подумал старик, — «взяла фиалки, хотя не платила за них».
Он посмотрел, как женщины идут по краю площади, а потом вновь забормотал «Хорошие фиалки, чудные фиалки».
«Здесь вы собираетесь?» — спросила Сара, когда они шли по площади.
Было очень тихо. Шум уличного движения прекратился. Деревья еще не налились листвой, голуби возились и ворковали в их кронах. Оттуда на мостовую то и дело падали мелкие веточки. Теплый ветерок дунул в лицо Розе и Саре. Они шли по краю площади.
«Вон тот дом», — указала Роза.
Она остановилась у дома с резным парадным и множеством табличек у двери. Окна первого этажа были открыты, занавески полоскались на ветру, за ними был виден ряд голов. Люди сидели за столом и разговаривали. Роза помедлила на пороге. «Вы идете или нет?» — спросила она. Сара колебалась. Она заглянула внутрь, затем наставила букетик фиалок на Розу и выкрикнула: «Ладно, марш-марш вперед!» Мириам Пэриш читала письмо. Эленор чертила линии на промокательной бумаге. «Все это я слышала, все это было много раз», — думала она. Она оглядела стол. Даже лица людей повторялись. Вот этот похож на Джадда. Это на Лейзенби. «А это Мириам», — подумала Эленор, рисуя на промокашке. «Я знаю, что скажет он и что скажет она», — думала Эленор, проделывая карандашом дыру в промокашке. Вошла Роза. «Но кто это с ней?» — удивилась Эленор. Она не узнала спутницу Розы. Кем бы она ни была, Роза махнула ей на стул в углу, и собрание продолжилось. «Зачем мы это делаем?» — думала Эленор, пририсовывая лепесток к дырке. Она подняла глаза. Кто-то гремел, ведя палкой по прутьям ограды, и насвистывал. В саду за окном ветви деревьев качались вверх-вниз. Листья почти совсем распустились. Мириам положила бумаги на стол, мистер Спайсер встал. «Наверное, иначе нельзя», — подумала она, опять беря карандаш. Она делала пометки, слушая мистера Спайсера. Оказывается, ее карандаш может аккуратно вести записи, пока она сама думает о чем-то другом. Она способна разделить себя надвое. Одна половина слушает выступление, а он говорит очень толково, отметила Эленор. Другая же тем временем бредет по зеленой лужайке и останавливается перед цветущим деревом. Ведь был чудесный день, и ей очень хотелось отправиться в Кью Гарденс. «Это магнолия?» — спросила она себя. «Или они уже отцвели?» Она вспомнила, что у магнолии нет листьев, только множество белых цветов, и провела линию по промокательной бумаге. «Теперь Пикфорд», — сказала она, опять подняв глаза. Заговорил мистер Пикфорд. Эленор пририсовала к дыре еще несколько лепестков и заштриховала их, после чего подняла голову, потому что тон дискуссии изменился. «Я прекрасно знаю Вестминстер», — заявила мисс Эшфорд. «Я тоже», — парировал мистер Пикфорд. «Я прожил там 40 лет». Эленор удивилась. Она всегда думала, что он живет в Иллинге. Неужели он обитатель Вестминстера? Он был гладко выбритый, энергичный коротышка, которого она всегда представляла спешащим на поезд с газетой под мышкой. А он, оказывается, жил в Вестминстере. Странно. Спор продолжился. Снаружи стало слышно голубиное воркование. «Только ты, крошка, только ты, Кро». Теперь говорил Мартин. «А он говорить мастер», — подумала Эленор. «Только зря он язвит, людей это задевает». Она провела еще одну линию. Тут послышался шорох автомобильных шин. Машина остановилась у окна, Мартин умолк. Ненадолго повисла пауза. Затем дверь открылась, и вошла высокая женщина в вечернем платье. Все посмотрели на нее. «Леди Ласуэйт», — сказал мистер Пикфорд, вставая и с шумом отодвигая свой стул. «Китти!» — воскликнула Эленор. Она привстала, но тут же села обратно. Произошла небольшая суматоха. Для вновь пришедшей нашли, наконец, место. Леди Ласуэйт села напротив Эленор. «Я прошу простить меня», — начала она, — «за опоздание и за эту нелепую одежду», — добавила она, прикоснувшись к своему манто. Она действительно выглядела странно, в вечернем посреди дня. В волосах у нее что-то сверкало. «В оперу?» — спросил Мартин, когда Китти села рядом с ним. «Да», — коротко ответила она и деловито положила на стол белые перчатки. Манто распахнулось, обнаружив под собой мерцание серебристого платья.
«Китти действительно смотрится причудливо рядом с остальными, но с ее стороны очень мило, что она пришла», — подумала Эллинор, глядя на нее, учитывая, что ей предстоит еще ехать в оперу. Собрание продолжилось. «Сколько лет она замужем?» — задумалась Эллинор. «Сколько прошло с тех пор, как мы сломали качели в Оксфорде?» Она провела очередную линию по промокашке. Отверстие было теперь со всех сторон окружено лепестками. «И мы обсудили этот вопрос целиком и вполне откровенно», — говорила Китти. Эллинор прислушалась. «Мне нравится эта манера», — подумала она. Она ужинала с сэром Эдвардом. Это манера благородной дамы, властная, естественная. Эллинор опять прислушалась. Манера благородной дамы пленяла мистера Пикфорда, но раздражала Мартина. Эллинор это знала. Мартин плевать хотел на сэра Эдварда и на его откровенность. Опять заговорил мистер Спайсер, к нему присоединилась Китти, потом Роза. Они все упрямые ослы. Эллинор слушала их, все больше и больше раздражаясь. «Все сводится к одному, я прав, а вы нет. Эти препирательства — просто трата времени. Вот если бы чего-то достигнуть, до чего-то додуматься, проникнуть глубже, глубже», — думала Эллинор, пронзая карандашом промокательную бумагу. Вдруг она поняла то единственное, что имело значение. Слова уже вертелись у нее на языке, она открыла рот, чтобы сказать их, но не успела она откашляться, как мистер Пикфорд сгреб свои бумаги и встал. Он просит извинить его. Ему надо в дом правосудия. Мистер Пикфорд встал и вышел. Собрание потекло дальше. Пепельница посреди стола наполнилась окурками. В воздухе висел дым. Ушел мистер Спайсер, затем мисс Бодем. Мисс Эшфорд туго обмотала вокруг шеи шарф, схватила свой чемоданчик и покинула помещение. Мириам Пэриш сняла пенсне и повесила его на крючок, который был пришит спереди к ее платью. Все расходились, собрание закончилось. Эллинор встала. Она хотела поговорить с Китти, однако ее перехватила Мириам. «Насчет визита к вам в среду», — начала она. «Да», — сказала Эллинор, — «я только что вспомнила, что обещала отвезти племянницу к дантисту. Мне вполне подойдет и суббота». Мириам задумалась. «А в понедельник можно?» — спросила она. «Я напишу вам», — сказала Эллинор с раздражением, которого она никогда не могла скрыть, несмотря на всю святость Мириам. Мириам засеменила прочь с виноватым видом, точно маленькая собачка, пойманная на воровстве. Эллинор обернулась. Кое-кто еще спорил. «Придет время, и ты со мной согласишься», — сказал Мартин. «Никогда, никогда!» — Китти хлестнула перчатками по столу. Она выглядела очень хорошо и в то же время довольно смешно в своем вечернем одеянии. «Почему ты не высказалась, Нелл?» — спросила Китти, повернувшись к Эллинор. «Потому что...» начала Эллинор и, помедлив, проговорила еле слышно. «Я не знаю». Она вдруг почувствовала себя обтрепанной неряхой в сравнении с Китти, которая стояла в полном вечернем облачении с драгоценными блестками в волосах. «Ну, — сказала Китти, — мне пора. Может быть, кого-то подвезти?» Она указала на окно. За ним стоял автомобиль. «Какое великолепное авто!» «То!» — в голосе Мартина слышалась насмешка. «Это машина Чарли», — довольно резко парировала Китти и обернулась к Эллинор. «Поедешь, Эллинор?» «Спасибо», — сказала Эллинор. «Минутку». Она стала суетливо собираться. Где-то она оставила перчатки.
брала она зонтик или нет. Она разнервничалась и чувствовала себя неуклюжей неряхой, точно школьница. Ее ждало великолепное авто. Шофер держал одной рукой открытую дверцу, а другой — плед.
«Садись», — сказала Китти. Элинор села, и шофер укрыл ей пледом колени.
«Мы оставим их», — сказала Китти, взмахнув рукой, — «плести свои заговоры». Автомобиль тронулся.
«Какие они все остолопы!» — Китти обернулась к Элинор. «Сила всегда не права. Ты не согласна?»
«Всегда не права», — повторила она, натягивая плед на колени. Она все еще была под впечатлением от собрания. И все же ей хотелось поговорить с Элинор. Они так редко встречаются, при том, что она так любит Элинор. Однако Элинор стесняется, сидит в своих нелепых одеждах, а Китти никак не может забыть о собрании. Ее мысли так и продолжают вертеться вокруг него. «Какие они все остолопы!» — повторила она, а затем начала. «Расскажи мне...» Ей хотелось расспросить о многом, но мотор был такой мощный, автомобиль так плавно лавировал посреди уличного движения, что она еще ничего не успела сказать, а Элинор уже выставила руку в окно, потому что они доехали до станции метрополитена.
«Он может здесь остановиться?» — спросила Элинор, приподнимаясь.
«Может быть, тебе не так уж надо выходить?» — взмолилась Китти. Она хотела поговорить с Элинор.
«Надо, надо», — сказала Элинор, — «меня папа ждет».
Она опять почувствовала себя ребенком рядом с этой знатной дамой и ее шофером, который распахнул дверцу.
«Навести же меня. Давай встретимся поскорее, Нелл», — сказала Китти, пожимая руку Элинор.
Автомобиль вновь тронулся. Леди Ласуэйт устроилась в углу сиденья. «Вот бы почаще видеться с Элинор», — думала она. «Но ее никогда не заманишь на ужин. Всегда меня папа ждет или другая отговорка», — думала Китти с горечью. Их пути разошлись так далеко. Судьбы сложились совсем по-разному со времен Оксфорда. Автомобиль замедлил движение. Ему пришлось занять место в длинной веренице машин, которая двигалась со скоростью пешехода, то вовсе останавливаясь, то дергаясь вперед по запруженной телегами узкой улице, которая вела к оперному театру. По тротуарам шествовали мужчины и женщины в вечерних нарядах. Маневрируя между тележками уличных торговцев, они чувствовали себя смущенно и неудобно со своими высокими прическами и выходными манто, петлицами и белыми жилетами, на которые бросало лучи предвечернее солнце. Дамы неловко ковыляли на высоких каблуках, то и дело поднося руки к прическам. Мужчины держались рядом с ними, будто оберегая их. «Нелепо», — думала Китти. Смешно появляться в вечернем наряде в это время дня. Она откинулась на спинку сиденья. Грузчики с рынка Ковенгарден, невзрачные мелкие клерки в будничной одежде, грубые женщины в фартуках, глазели на нее. В воздухе сильно пахло апельсинами и бананами. Но вот автомобиль стал тормозить и въехал под арку. Китти толкнула стеклянные двери и вошла в театр. Ей сразу стало легче. Вдали от солнечного света, среди позолоты и красного бархата, она уже не чувствовала себя нелепо, наоборот, на своем месте. Дамы и мужчины, поднимавшиеся по лестнице, были одеты точно так же, как она. Аромат апельсинов и бананов сменился изысканным букетом, состоящим из запахов одежды, перчаток и цветов, которые доставлял Китти удовольствие. Под ногами был толстый ковер. Китти прошествовала по коридору до своей ложи, которая была отмечена карточкой.
Она вошла, и перед ней открылся весь зрительный зал. Все-таки не опоздала. Оркестр еще настраивался, музыканты смеялись, разговаривали и вертелись на стульях. Деловито возились со своими инструментами. Кити стояла и смотрела на партер. Там царило большое оживление. Люди проходили на свои места, садились и опять вставали, снимали плащи и манто и делали знаки друзьям. Они были похожи на птиц, садящихся на поле. В ложах здесь и там появлялись белые фигуры, белые руки лежали на карнизах лож, белые манишки сверкали позади них. Весь театр блистал алым, золотом, слоновой костью, пах одеждой и цветами, звенел писками и трелями инструментов, гудел и жужжал голосами. Кити взглянула в программку, лежавшую на бортике ложи. Давали Зигфрида, ее любимую оперу. На тесном пространстве, внутри богато украшенной рамки, были напечатаны имена исполнителей. Она наклонилась, чтобы прочитать их, и тут ей в голову пришла мысль, побудившая ее посмотреть на королевскую ложу. Там было пусто. В этот момент открылась дверь, и в ложу Кити вошли двое мужчин. Один был ее кузен Эдвард, второй — юноша, кузен ее мужа. «Не отменили?» — сказал он, пожимая ей руку. «А я уж боялся». Он занимал какое-то место в Министерстве иностранных дел и обладал красивым римским профилем. Все трое посмотрели на королевскую ложу. Там тоже на бортике лежали программки, но букет красных гвоздик отсутствовал. Ложа была пуста. «Врачи поставили на нем крест», — с важным видом сказал молодой человек. «Они все воображают, будто знают все», — подумала Кити, улыбнувшись тому, как он показывал свою осведомленность. «А если он умрет?» — спросила Кити, глядя на королевскую ложу. «Думаете, спектакль прервут?» Молодой человек пожал плечами. На этот счет у него уверенности не было. Театр заполнялся. На руках дам, когда они шевелились, блестели искры. Искристые волны колыхались, останавливались и возвращались, когда дамы поворачивали головы. Но вот через оркестр к своему высокому сиденью прошествовал дирижер. Его встретил взрыв аплодисментов. Он обернулся к публике, отвесил поклон, отвернулся. Свет в зале померк. Началась увертюра. Кити прислонилась спиной к стенке ложи. Складки занавеса бросали тень на ее лицо. Это ее весьма устраивало. Во время увертюры она посмотрела на Эдварда. В красноватом полумраке ей были видны лишь очертания его лица. Оно потяжелело. Но в нем были и ум, и красота, а сейчас, когда он слушал увертюру, и некоторая отрешенность. «Ничего бы не вышло», — подумала Кити. «Я слишком...» Она не закончила мысль. Он так и не женился, а она вышла замуж. «У меня трое сыновей. Я была в Австралии, в Индии». Благодаря музыке Кити увидела саму себя и свою жизнь совсем по-новому и почувствовала радостное волнение. Ее личность, ее прошлое предстали в выгодном свете. «Но почему Мартин высмеял мой автомобиль?» — подумала она. «Что толку высмеивать?» Занавес поднялся. Кити наклонилась вперед, чтобы лучше видеть сцену. Карлик бил молотком по мячу. Бум-бум-бум. Наносил он короткие и резкие удары. Кити прислушалась. Музыка стала другой. «Вот он, — думала Китти, глядя на импозантного юношу, — точно знает, что означает музыка. Он уже совершенно захвачен ею». Китти нравилось выражение поглощенности, которое, вытеснив его безупречную респектабельность, придало ему вид почти суровый. Но вот появился Зигфрид. Китти еще подалась вперед, в леопардовой шкуре, очень толстый, с бурыми ляжками, ведущий медведя. Он предстал во всей красе. Она была в восторге от дородного молодого человека в соломенно-желтом парике. Голос у него был великолепный. «Бум-бум-бум!» — стучал он. Китти опять отклонилась назад. Какие воспоминания это ей навеяло? Молодой человек со стружкой в волосах входит в комнату. Она тогда была очень молода. Еще в Оксфорде, кажется. Она пришла к ним на чаепитие. Сидела на стуле в очень светлой комнате, и в саду раздавался стук молотка. А потом вошел юноша со стружкой в волосах, и она захотела, чтобы он поцеловал ее. Или это был работник у Картеров, и тогда еще вдруг появился старик Картер, ведя быка за кольцо в носу. «Вот такая жизнь мне по душе», — подумала она, доставая театральный бинокль, «потому что я такая же». Она приставила бинокль к глазам. Сцена вдруг стала яркой и близкой. Трава оказалась сделана из толстых зеленых шерстяных ниток. Китти видела полные коричневые руки Зигфрида, лоснящиеся гримом. И лицо его блестело. Опустив бинокль, Китти откинулась назад в своем углу. И старая Люси Крэддок. Она увидела Люси за столом с красным носом и терпеливыми добрыми глазами. «Значит, на этой неделе вы опять ничего не сделали, Китти?» — произнесла она с упреком. «Как я любила ее!» — подумала Китти. А потом она вернулась в ректорскую резиденцию. Там было дерево с подпоркой посередине. Мать сидела очень прямо. «Жаль, я так часто ссорилась с мамой», — подумала Китти. Ее вдруг охватило ощущение убегающего времени и его трагизма. Музыка опять изменилась. Китти вновь посмотрела на сцену. Туда уже вышел странник. Он сидел на возвышении в длинном сером платье. Один глаз был закрыт неловко сидящей повязкой. Он все пел и пел, пел и пел. Внимание Китти ослабело. Она оглядела сумрачно-красноватый зрительный зал. Видны были только белые локти на бортиках лож. Кое-где яркие точки света обнаруживали тех, кто следил с фонариком по нотам. Взгляд Китти привлек точенный профиль Эдварда. Он слушал взыскательно, с большим вниманием. «Ничего не получилось бы», — подумала она. «Ни за что не получилось бы». Наконец странник удалился. «Ну», — подумала Китти, опершись на бортик. Ворвался Зигфрид в леопардовой шкуре, смеющийся и распевающий. Музыка взволновала Китти. Зигфрид подобрал куски сломанного меча, раздул огонь и начал стучать, стучать, стучать. Пение, стук молотка, взметание огня переплетались между собой. Все быстрее, все ритмичнее, все воодушевленнее стучал Зигфрид и, наконец, подняв меч высоко над головой, ударил по наковальне, которая с треском разлетелась. После этого он принялся размахивать мечом, кричать и петь. Музыка тоже возносилась все выше и выше. Но тут опустился занавес.